В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу радио «Эхо Кавказа», вещает в рамках корпорации «Радио Свобода», радио «Свободная Европа». Сегодня 14 ноября, сейчас все помните, Схинвали, Тбилиси, 21 час в нашем выпуске. Сегодня значительная часть грузинских железнодорожников объявила бессрочную забастовку. В Сухуми состоялось второе судебное слушание по делу о покушении на жизнь президента де-факто республики Александра Анквап. С резкой критикой в адрес столичной мэрии компании «Сити Парк» выступил заместитель председателя тбилисского Сакрибула Джаба Самуша. Эти и другие темы в нашей информационно-аналитической программе и выпуске новостей. А новости, как всегда, представит моя коллега Любовь Баматова.
В главных новостях: президента США и Франции осудили развитие событий вокруг Ирана. Хезболлах продолжает сражаться в Сирии на стороне Башара Асада. Осужденная участница панк-группы Pussy Riot Надежда Толоконникова помещена в туберкулезную больницу. Президент США Барак Обама и президент Франции Франсуа Олланд обсудили по телефону развитие событий вокруг Ирана. Об этом сообщила в среду пресс-служба Белого дома. США и Франция полностью согласны в отношении единого положения, сделанного шестеркой Ирану, говорится в сообщении. Это предложение рассматривается как серьезный шаг международного сообщества в том, чтобы добиться исключительно мирного характера иранской ядерной программы, передает корреспондент «Радио Свобода». Отмечается, что США высоко оценивают отношения с Францией, в том числе и как союзника по НАТО, и продолжат тесные консультации в области глобальной безопасности. Иран отрицает свои намерения произвести ядерное оружие. После безуспешного раунда переговоров, состоявшихся в Женеве, появились слухи о том, что между странами и членами шестерки имеются разногласия. Однако представители США заявили, что на соглашение не пошел Иран. Впрочем, Иран это опроверг. Переговоры должны возобновиться на следующей неделе. Хезболлах продолжает сражаться в Сирии на стороне сирийского президента Башара Асада. Об этом заявил лидер радикальной шиитской группировки Хасан Насраллах, выступая сегодня на юге Бейрута на церемонии, посвященной Дню Ашуры. Днем ранее в среду генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал боевиков Хезболлах прекратить участие во внутреннем военном конфликте в Сирии. Пан Ги Мун заявил, что сирийский конфликт оказывает серьезное влияние на ситуацию в соседнем Ливане, отметив участившиеся нападения на ливанской границе, возросшую угрозу стабильности и безопасности страны.
Эхо Кавказа. Новости.
Осужденная участница панк-группы Pussy Riot Надежда Толоконникова помещена в Красноярскую туберкулезную больницу номер один. Об этом сообщил в Твиттере ее муж Петр Верзилов. По его словам, в больнице Толоконникову должны обследовать в связи с осложнениями после голодовки, которые она проводила в мордовской исправительной колонии номер 14. Голодала заключенная в знак протеста против угроз со стороны администрации и рабских условий труда заключенных. В четверг же Зубово-Поленский суд Мордовии постановил направить в железнодорожный районный суд Красноярска ходатайство Толоконниковой о замене оставшейся части срока заключения на более мягкое. Другая участница Pussy Riot, условно осужденная Екатерина Самуцевич, в интервью агентству Рейтер в среду поддержала тех, кто намерен бойкотировать зимнюю Олимпиаду.
Это происходит по вине наших властей. Последние там события, последняя политика выходит со всей рамки. Нужно уже бойкотировать даже Олимпийские игры.
Задержанный по подозрению в получении крупной взятки мэр Астрахани Михаил Столяров этапирован в Москву, рассказывает Галина Маркина.
В ожидании грандиозного скандала Астрахань жила долгое время. Регулярно интернет-издания публиковали материалы о махинациях местных чиновников. Работа мэрии постоянно вызывала недовольство населения. В том, что Михаил Столяров оставит пост мэра до окончания срока полномочий, никто не сомневался. Вопрос заключался в том, каким образом это произойдет и как скоро, говорит первый секретарь областного комитета КПРФ Александр Качков.
Нас уже приучили за последние годы к таким новостям, когда различного ранга начальники привыкают к уголовной ответственности за взятки. Новостью ошеломляющей для астраханцев, я думаю, не стало известие о задержании мэра. Когда возбуждены уголовные дела в отношении ряда заместителей мэра, когда большинство глав районов города заменены на новую команду, под него или не под него, это уже другой вопрос, тоже, видимо, не случайно, то логично вот такой вот и исход.
Правомерность пребывания Михаила Столярова на посту главы города всегда вызывала сомнения. Он никогда не пользовался такой популярностью, как представитель партии «Справедливая Россия» Олег Шейн, но на выборах при поддержке «Единой России» набрал якобы большинство голосов избирателей. Явная фальсификация результатов голосования вызвала массовые протесты в городе. Недовольство населения было подавлено, а Михаил Столяров заявил, что его команда сформирована из профессионалов. В народе мэра так и прозвали – профессионал. Практически сразу работа новой команды привлекла внимание следственных органов и прокуратуры. Задержание мэра Астрахани депутат Госдумы России Олег Шейн назвал абсолютно ожидаемым, прогнозируемым событием. Политологи говорят, что в борьбе за пост мэра Астрахани, кроме Олега Шейна, могут принять участие вице-мэр города Владислав Виноградов, региональный министр ЖКХ Виктор Яковлев, депутат Госдумы России Леонид Огуль и бизнесмен Петр Гужвин. Для «Радио Свобода» Галина Маркина, Астрахань.
Если на саммите ЕС в Вильнюсе в конце ноября между Евросоюзом и Украиной не будет подписано соглашение о партнерстве, этим вопросом в ближайшие 2 года никто заниматься не будет. Об этом заявил в четверг в Киеве член наблюдательной комиссии Европарламента Александр Квасневский. Он отметил, что заявил 19 ноября, что у Украины есть последний шанс принять пакет законов, которых требует от нее ЕС. Принятие закона о лечении заключенных позволило бы отправить на лечение за границу экс-премьера Юлию Тимошенко, отбывающую 7-летнее наказание. На этом настаивают ее сторонники из оппозиционного объединения «Батьковщина», правозащитники и Евросоюз, которые считают дело Тимошенко политически мотивированным.
Новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Переходим к главным событиям сегодняшнего дня. В четверг значительная часть грузинских железнодорожников объявила бессрочную забастовку. Протестующие требуют изменения системы выплаты заработной платы. Руководство железнодорожного департамента отказывается идти на уступки. Подробности у Олеси Вартанян.
Забастовка началась в полдень и продолжается до сих пор. Машинисты поездов в нескольких регионах страны обездвижили свои машины и вышли на улицу. Они требуют увеличения заработной платы. Несколько десятков мужчин в потрепанных куртках и с многодневной щетиной на лицах собрались сегодня во дворе локомотивной станции на окраине столицы. Валерьян Кубаури – машинист с 30-летним стажем. В месяц у него выходят вполне приличные по грузинским меркам деньги – 1000 лари. Но Джаба уверен, что его труд недооценен. Вместе с остальными железнодорожниками он требует, чтобы помимо фиксированной ставки зарплата включала в себя выплаты за сверхурочные.
Мы же знаем, что железная дорога получает миллиардные прибыли, но эти поезда без нас далеко не уедут. А условия труда у нас нечеловеческие. Ни субботы, ни воскресенья, ни праздников для нас не существует. Когда бы нам ни позвонили, должны быть готовы вести поезд.
Говорит машинист. Бастующие также требуют вернуть денежные премии и надбавки к зарплате в соответствии с рабочим стажем. Эти льготы, по их словам, были отменены при предыдущем правительстве, но они ничего не могли с этим поделать. Того, кто пытался протестовать, тут же увольняли с работы. После смены руководства страны, железнодорожники были первыми, кто начал проводить забастовки, требуя улучшения условий труда.
До прихода в компанию нового менеджмента фонд заработной платы здесь составлял 100 миллионов лари. Сегодня это 130 миллионов.
Говорит пресс-секретарь грузинской железной дороги Дачи Цагурия.
Такого роста зарплат за последние годы ни в одной компании, по-моему, не было. Но реакция забастовщиков, с которой мы сегодня столкнулись, была настолько нездоровой и деструктивной, что это только усиливает наше подозрение в том, что этот процесс управляется извне.
Пресс-секретарь, тем не менее, отказался назвать внешние силы, которые подстрекают работников протестовать. Это, по его словам, не имеет никакого значения, так как забастовка все равно потерпела сокрушительное решительный провал. По утверждению Сагория, из 13 тысяч сотрудников к бастующим присоединились от силы 200 человек. В компании утверждают, что перевозки осуществляются бесперебойно и в полном объеме. А вот профсоюз железнодорожников, организовавший протест, утверждает обратное. По его данным, число бастующих по стране уже превысило 3000 человек. По меньшей мере один рейс грузового состава пришлось сегодня отменить, сообщил зампредседателя Конфедерации профсоюзов Грузии Гоча Александрия. Число бастующих, по его словам, могло быть и больше, если бы не подозрительные мужчины в гражданской одежде, которые в течение последних дней вели с рабочими разъяснительные беседы.
Пытали целую ночь, за прошлую ночь и целый день вчера, и особенно усилили натиск и нажим на железнодорожников ночью и утром сегодня. И они, можно сказать, что с некоторым успехом сумели, чтобы Западная Грузия и в Самбреде, особенно узловой станции, чтобы отказались от забастовки.
Сказал Александрия. За год, не стал скрывать он, зарплаты в грузинской железной дороге действительно выросли, но это испытали на себе только 40% железнодорожников. Остальные ожидали прибавку в сентябре, но так ее и не получили. Рабочие не намерены останавливать забастовку до тех пор, пока руководство компании не удовлетворит все их требования. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа. Говорит радио «Эхо Кавказа», Сухумец, Хинвали и Тбилиси, 21 час 11 минут. Продолжаем наш выпуск. На очереди юго-осетинский материал. В де-факто республике за полгода до выборов в парламент все еще не ясно, какие политические партии готовы бороться за депутатские мандаты, какие избирательные блоки и вокруг каких идей или персон готовы объединяться. На темы работал мой коллега Мурат Гукимухов.
Как-то ни странно, несмотря на обилие политических партий, политическая жизнь в республике едва подает признаки жизни. На сегодняшний день, пожалуй, только Единая Осетия демонстрирует, что она не пустышка. У нее есть мотивация, есть тыл. Она осуществляет регулярную деятельность. По мнению экс-депутата юго-осетинского парламента Роланда Келисаева, пока рано говорить, сможет ли эта партия стать главной политической силой на выборах в парламент. Но то, что она преодолеет 7-процентный барьер, уже не вызывает сомнений.
То, что эта партия проходная, это очевидно. Либо работает с населением, вокруг него собираются люди, это очевидный факт.
А что остальные партии? В республике есть убеждение, что активность партий в промежутке между выборами – это фальстарт, преждевременное нерациональное действие. То есть партия должна заявлять о себе приблизительно за месяц-полтора до выборов, говорит Ролан Келисаев.
То есть обычно работают те партии, которые бывают представлены в парламент, остальные как бы ждут своего часа именно выборов, и уже как бы за два месяца или за месяц до начала предвыборной гонки они начинают активничать, искать себе союзников, и избирателей и так далее.
Получается так, политическая активность местных партий не предполагает оборот идей, борьбу идеологии или некую селекцию своих единомышленников. Нет, она чем-то напоминает сезонную работу один раз в 4 года. Сводится эта нехитрая работа к следующему. Маленькие партии, не обладающие достаточной электоральной поддержкой, и что самое интересное, за все это время палец о палец не ударившие для того, чтобы ее увеличить, начинают искать локомотив, к которому можно было бы пристегнуться со своими 500 голосами поддержки. Локомотив в данном случае – это или административный ресурс, или некая ресурсная персона. В этом процессе лидерам карликовых партий важно набить себе цену, хотя бы на муниципальную должность. Местные деятели не заметили, как за последний год-полтора ситуация изменилась. Теперь, считает журналист Алан Скавребов, ситуация изменилась. Появился вакуум в том месте, где должны быть планы на будущее. И одной лишь стройкой их уже не заполнить. Люди хотят раздвигать горизонты, обсуждать перспективы республики со своим политическим классом. А вместо того, чтобы отозваться на этот вопрос, политический класс живет по старинке, от выборов к выборам, говорит Алан Скавребов.
После ноября 2011 года, когда народ вышел и высказал свое мнение, это очень многих вдохновило на то, что можно как-то реально воздействовать на решение власти. И поэтому я думаю, что для любой политической партии или там общественного движения, или любой группы людей, которые хотят власти, ставят своей целью принимать решения, которые будут воздействовать на все общество, должны быть напрямую легко доступны обществу, и не от выборов к выбору, а постоянно. Должны общаться по любому вопросу, который волнует тех людей, на кого они рассчитывают.
В Схинвале можно услышать, мол, у Анатолия Бибилова шаткие позиции, поэтому у него нет другого выхода, кроме как вести активную работу по привлечению новых сторонников. А у кого позиции не шаткие? Кто сегодня стопроцентный лидер? И как вообще можно претендовать на лидерство, не пошевелив для этого пальцем? Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Ближайший выпуск «Некруглого стола» в среду. А мы продолжаем наш выпуск «Абхазская тема». Сегодня в Сухуми состоялось второе судебное слушание по делу о покушении на жизнь президента самопровозглашенной Республики Абхазия Александра Анквап. Гособвинители продолжили оглашать обвинительное заключение. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Сегодня в Сухуми прошло очередное судебное заседание. Присутствующим в деталях рассказали об участии в покушении на президента Абхазии Александра Анквапа, Рустама Гицба, Алмазбек Чача, Муртаза Сакания, Рамзи Хашига, а также братьев Алхаса и Астамура Хутаба. Из материалов дела следует, что в июне 2011 года по инициативе Павла Ардзенба в Абхазии была сформирована банда, целью которой было устранение нынешнего президента Александра Анквапа. Павел Ардзенба, по данным следствия, обеспечивал общее руководство, финансирование и планирование деятельности преступной группировки. Он привлек к участию в банде Алмазбек Чача, а тот, в свою очередь, привлек в банду Анзора Будба, который нашел непосредственно исполнителей, обеспечивал их транспортом, оружием и боеприпасами. В доме Анзора Будба в селе Дурибж Гудаутского района и в пансионате Кудры в Гагарском районе, директором которого был Алмазбек Чач, хранилось приобретенное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества. По версии следствия, непосредственными исполнителями преступления были трое братьев Хутаба, Тимур Алхас и Астамур, Рамзи Хашик и двое братьев Читанава, Эдгар и Эдлар. Братья Хутаба и Рамзи Хашик выезжали в район озера Инкит, недалеко от Пицунды, и проводили там стрельбы, чтобы определить наиболее меткого стрелка. В результате главным стрелком был выбран Рамзи Хашик. За устранение Анквапа членам банды было обещано вознаграждение в сумме 7 миллионов рублей. В январе 2012 года было запланировано совершить одно из шести покушений на Анквапа. Трое братьев Хутаба и Рамзи Хашик приехали ночью в село Куланурхва Гудаутского района. Туда же приехал Будба. Он привез взрывчатые устройства, оружие и боеприпасы. На возвышении холма они выкопали ямы, срезали ветки, которые затрудняли обзор. С правой стороны дороги спрятали самодельное взрывное устройство и провода от него провели к тому месту, где укрывались. Это покушение сорвалось, так как устройство не сработало из-за неправильного соединения проводов. Последняя попытка устранения Анквапа была предпринята данной группировкой 22 февраля из того же самого места в селе Куланурхва. Дождавшись, когда на трассе появится президентский кортеж, Астамур Хутаба, по версии следствия, привел в действие взрывное устройство. Рамзи Хашик открыл огонь по машинам кортежа, а Тимур Хутаба произвел выстрел из реактивного противотанкового гранатомета по третьей машине кортежа. В результате этого выстрела погибли двое сотрудников президентской охраны Тенгиз Пантария и Ремзи Цугба, а один Надар Силагава был ранен. Машина сгорела дотла. Серьезный ущерб был нанесен и личной автомашине президента. На следующем судебном заседании чтение обвинительного заключения продолжится и будет зачитано обвинение братьев Читанава, Эдгара и Эдлара. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа». Говорит радио «Эхо Кавказа» Сухуми Цхинвали, Тбилиси, 21:19. Продолжаем наш выпуск. С резкой критикой в адрес столичной мэрии компании «Сити Парк», осуществляющей Тбилиси автопарковку, выступил заместитель председателя тбилисского сокребула Джаба Самуши. По его словам, штрафы за нарушение правил парковки несоразмерно высоки и служат лишь обогащению компанию и пополнению бюджета мэрии. Что думает об этом самой компании «Сити Парк» и какого мнения придерживаются рядовые жители столицы? Об этом в сюжете Михаила Егикова.
Вот уже 6 лет, как парковка автомобиля вдоль большинства тбилисских улиц удовольствие не бесплатное. Компания «Сити Парк», выигравшая тендер в 2007 году, следит за соблюдением правил парковки. Ставить автомобиль в специальных зонах, размеченных пунктирной линией, могут лишь те автовладельцы, которые оплатили стоянку заранее, сроком на неделю, полгода или год. Житель Тбилиси Коба Уньяни имеет 35-летний водительский стаж. Он вынужден регулярно платить «Сити Парку» за парковку, но считает, что деньги он вносит зря.
Начнем с того, что правила «Сити Парк» порождают огромные неудобства для тех, кто приезжает в Тбилиси из районов буквально на пару дней. Им приходится оплачивать минимальную недельную стоимость стоянки, но многие и вовсе не знают этих правил, и их штрафуют. Годовой же тариф 50 лари – это, конечно, не катастрофическая сумма, но когда платишь за услугу, должны быть созданы какие-то условия, и средства должны идти по какому-то назначению.
По словам Коба Уньяни, под парковку в некоторых местах отведены участки тротуаров, что мешает перемещению пешеходов, а водители комфортнее себя чувствовать не стали, так как паркуются там же, где и прежде, просто вынуждены за это платить. Позицию многих автовладельцев поддержал зампредседателя столичного сокребула Джаба Самушия. Возмущение у него вызывают и размеры штрафов за неправильную парковку, которые составляют 10 лари на месте нарушения и 70 лари, если автомобиль транспортируется на штрафную стоянку.
Компания «Сити Парк» потратила сумму единственный раз на приобретение краски для разметки парковочных зон. 60% доходов компании идут в мэрию, а 40% она забирает себе в качестве прибыли. Но в случае, когда автомобиль с места парковки транспортируется эвакуатором, за что взимается штраф 70 лари, вся сумма достается компании. За год, по нашим подсчетам, это приносит «Сити Парку» свыше 3 миллионов лари.
Однако, как пояснил мне пиар-менеджер компании «Сити Парк» Леван Табидзе, отнюдь не вся сумма становится чистой прибылью. Из 70 лари, выплачиваемых нарушителям в случае отгона машины на штрафную стоянку, 60 идут на обслуживание эвакуаторов.
В данном случае «Сити Парк» ничего не зарабатывает. Вывозить на штрафную стоянку автомобиль, грубо нарушающих правила, это обязательство, которое компания взяла на себя, выиграв тендер. А штраф в размере 10 лари был и раньше, и его выписывал патруль.
Управляет компанией «Сити Парк» тбилисская мэрия. Она же в случае необходимости пересматривает размеры штрафа и стоимость парковочного абонемента. Однако в ответ на нашу просьбу прокомментировать эту ситуацию в пресс-службе мэрии сообщили, что сегодня ответа ждать не надо. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Пик мандаринового сезона для Абхазии приходится на середину декабря. Именно в это время через де-факто границу на реке Псоу проходят самые большие партии оранжевого груза. Однако уже сегодня можно констатировать, что 2013 год выдался урожайным. Мандариновую тему продолжит наш постоянный автор Сухуми Виталий Шария.
В Абхазии нынче выращен хороший урожай цитрусовых.
около 30 тысяч тонн. Причем благодаря очень теплой осени мандарины уродились сладкие. На этой неделе так получилось. Я каждый день бывал на Сухумском центральном рынке и, конечно, обращал внимание, что сейчас там настоящий бум местных субтропических фруктов. Зеленые фейхоа, оранжевая хурма, золотистые мандарины и желтые лимоны. Причем сразу бросается в глаза, что рядом с большинством ящиков с плодами сидят в проходах и рядом с территорией рынка не перекупщики, а бабульки и дедульки, в садах которых они росли. Отсюда и цены. На мандарины они сейчас снизились в основном до 15 рублей за килограмм. Видел я сегодня и очень крупные за 40 рублей, но предпочел взять пару килограммов среднего размера, по 15. Рядом, кстати, с лотком с огромных размеров картошкой, на котором красовался самодельный ценник с надписью «Сванкарт», наверное, сванский картофель. По данным таможенного комитета Абхазии, в этом сезоне из республики уже вывезено 2,3 тысячи тонн мандаринов, 266 тонн хурмы и 95 тонн фейхоа. Между тем, сейчас, скажем, на краснодарских рынках, как я прочел в одном из кубанских интернет-изданий, килограмм абхазских мандаринов стоит от 50 до 90 рублей, но кубанцы всерьез обеспокоены, все ожидают скачка цен на цитрусовые. В чем причина? Пик мандаринового бума обычно приходится на вторую половину декабря. В эти дни через российско-абхазскую границу переправляется до 700 тонн цитрусов в сутки. Сказывается советская еще привычка запасаться мандаринами к новогоднему столу. Привычка, сформированная советским тотальным дефицитом на продукты, но оказавшаяся весьма на руку абхазским цитрусоводам. Но кубанцы обеспокоены тем, что в связи с грядущей Сочинской Олимпиадой, скорее всего, на российско-абхазской границе будут введены ограничения на ввоз и вывоз товара, и мандариновый поток из Абхазии серьезно уменьшится. То есть, не выйдет ли олимпийский праздник боком простым потребителям? Между тем, мандарины из Абхазии занимают не менее трети от всего объема цитрусовых, поставляемых в Краснодарский край, но большинство предпочитает абхазские египетским и турецким, считая их более экологически чистыми. А с середины октября, как сообщается на сайте Россельхознадзора, российская граница открылась для перевозки фруктов из Грузии. Что ж, посоревнуемся на российском рынке и с грузинскими цитрусами. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
На первый взгляд, в поведении тбилисцев ничего не меняется. Люди на улице все так же дружелюбны.
Хотите посмотреть, да? Пожалуйста, вот заходите отсюда. Но просто вы испугайтесь.
Я работал маляром, потом поваром. В конце концов, стал заборником.
На волнах радио «Эхо Кавказа» городской репортаж. Каждую пятницу.
Ну а сейчас следующая страничка нашей программы. Тема «Свобода слова» в нашем регионе. У нас на линии прямого эфира наш собеседник из Хинвали Тимур Цхурбати, главный редактор газеты «21 век». Добрый вечер, Тимур.
Добрый вечер, добрый вечер.
Ну что ж, вы главный редактор оппозиционной газеты в Южной Осетии. А вас сегодня пресс-служба президента упомянула. Вы, как вам вообще работается с Хинвали? Вот все-таки Южная Осетия, это что, Северная Корея? Я лично, честно говоря, далек от такого мнения. Как вы считаете?
Ну, я думаю, что все-таки это не Северная Корея, потому что осетины все-таки не корейцы, довольно упрямый народ и имеют свое мнение даже в очень плохой ситуации. Я сейчас вам, ну, что вам сказать... Скорее всего, Корея его делают коррупция из России и те люди, для которых Южная Осетия стала черной дырой. Об этом говорит вот последнее заявление пресс-службы президента. Я не знаю, кто ее сейчас возглавляет, но он обливает грязью интеллектуальный потенциал Южной Осетии в лице Дины Алборовой, Иры Килихсаевой и... в том числе Вадима Цхурбатова, представляет, что он ничем, никем и никем не уполномочен. В то время Вадим Цхурбатов мужественно воевал за Южную Осетию. Он является депутатом самой большой партии в парламенте. А Дина Ирак Ильихсаева вполне могли бы найти применение своим знаниям и интеллекту на просторах России. Но, тем не менее, они остались в Южной Осетии и стараются работать на ее благо. Когда их называют припавшими к американскому бюджету, мне становится просто смешно. Ну, очень смешно. Тот, кто это пишет, ну, получил бы медаль у Адольфа Гитлера или Иосифа Виссарионовича Сталина за хорошую агитпропаганду.
Ну, вы-то, Тимур, вы-то не припали к американским долларам, а ваша газета выходит в Южной Осетии.
Я не знаю, как припасть к американскому бюджету, а кто бы, может, и припал.
Да, вот откровенно, по крайней мере, вы откровенно об этом говорите. Спасибо большое за участие в нашей программе, за обсуждение столь животрепещущей темы для нашего региона. И напомню, что у нас в прямом эфире по телефону из Хинвали был главный редактор газеты «21 век» Тимур Цхурбати. А мы продолжаем нашу программу, поскольку в это время, как всегда по традиции, звучит краткое сводка новостей. Ее представит моя коллега Любовь Баматова.
В Грузии больше не осуществляется незаконное прослушивание телефонных разговоров граждан страны, заявил сегодня, 14 ноября, сотрудник службы по связям с общественностью МВД. Скрытые прослушки осуществляются только для оперативной деятельности, согласно соответствующей санкции, установленной судом, цитирует представителя ведомства «Новости Грузия». Ранее оператор мобильной связи «Geocell», дочерняя компания шведской телекоммуникационной компания «Телия Сонера» заявила, что ведет консультации с правительством с целью искоренения практики незаконного прослушивания граждан страны. Это заявление было сделано после того, как ряд зарубежных СМИ распространили сообщение, что власти Грузии располагают техническими возможностями для массовой прослушки граждан при помощи специальной технологии, которую компания мобильной связи «Geocell» приобрела у компании «Ericsson» в 2005 году. Представитель «Ericsson» Фредерик Хальстон подтвердил информацию о том, что Geocell приобрела у компании систему для телефонии со стандартной функцией «легальная прослушка», которая может использоваться властями для борьбы с преступностью. Действующий президент Грузии Михаил Саакашвили приглашен на инаугурацию избранного президента Георгия Маргвелашвили, которая состоится в это воскресенье, 17 ноября. Администрация президента сообщает, что приглашение было доставлено накануне. Также приглашение получил и экс-президент Эдуард Шеварднадзе. Реакция Саакашвили на приглашение пока неизвестна, так как он по-прежнему пребывает в Брюсселе, проводя встречи с депутатами Европарламента. Глава президентской администрации подчеркнул, что позднее приглашение Саакашвили на инаугурацию нового главы государства отражает отношение новой власти к институту президентства, сообщает портал «Вестник Кавказа». Сегодня продолжился судебный процесс по делу о посягательстве на жизнь президента самопровозглашенной Республики Абхазия, сопряженном с умышленным убийством двух военнослужащих государственной служебной охраны. Государственные обвинители продолжили оглашение заключения, начатое на предыдущем заседании 7 ноября. Уголовное дело насчитывает более 10 тысяч листов, 43 тома. Обвинительное заключение – более 1000 листов. На скамье подсудимых 9 человек. Кроме того, обвинение по данному делу заочно предъявлено застрелившемуся в апреле 2012 года Алмазбею Кчач. По требованию его родственников в целях реабилитации уголовное дело было направлено в суд. Еще два соучастника покушения, Павел Ардзинба и Иружбей Барцец, объявлены в международный розыск. Дело рассматривается на открытом судебном заседании судебной коллегии, состоящей из трех судей.
С новостями дня, Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Говорит радио «Эхо Кавказа». Слушайте ежедневную информационно-аналитическую программу. Продолжаем наш выход. Ежегодное количество больных сахарным диабетом граждан Грузии увеличивается на 10 тысяч человек. Эти данные распространил Национальный центр по контролю за заболеваниями и общественному здоровью в связи с Всемирным днем борьбы с диабетом. О том, какую помощь предоставляет людям, страдавшим от этого недуга государства, узнавал Серго Бригвадзе.
Несколько лет назад 7-летняя Нине впала в кому. Паника, страх. «Целая гамма неведомых доселе сводящих с ума ощущений», рассказывает отец Нини Малхас. «Ужасно, когда не понимаешь, что происходит с ребенком, а когда узнаешь, становится еще муторнее». Нине отвезли в больницу, привели в чувство и поставили диагноз – сахарный диабет. «Поначалу приходилось туго. Привыкать к новому распорядку жизни пришлось всем», – рассказывает Малхас. Нине училась соблюдать диету. Родители – кроить весьма скромный семейный бюджет по-новому, чтобы его хватало и на лечение. Сейчас Нине 14 лет. Она научилась и жить, и бороться со своей болезнью. Поддерживают ее в этом самые разные люди, – говорит Малхас.
Нинико получает государственную помощь, 100 лари в месяц, бесплатный инсулин. Есть и государственная страховка, но какие-то деньги все равно приходится тратить. В школе ее тоже всячески поддерживают педагоги. У нее особая диета, и на время приема пищи учителя отпускают ее домой, а после она возвращается в школу.
Мы коротко поговорили с Малхазом по телефону в тот момент, когда он направлялся в Руставский центр борьбы с диабетом. Там проходила конференция на тему «Диабет в Грузии. Ситуация и борьба с заболеванием». Ситуация в Грузии, объясняют специалисты, не из лучших. По данным, распространенным Национальным центром по контролю за заболеваниями и общественному здоровью, ежегодно количество больных с сахарным диабетом в Грузии увеличивается на 10 тысяч человек. Связано это с особенностями грузинского менталитета, утверждает глава департамента неинфекционных заболеваний Центра контроля заболеваний Лейла Стуруа. «Граждане Грузии, поясняет она, не очень любят двигаться, зато обожают курение и нездоровую пищу.
Это способствует развитию сахарного диабета второго типа. Как вы знаете, есть и первый тип, который купируется исключительно посредством инсулина. Он наследственный и обычно развивается с раннего возраста. А второй тип диабета развивается в позднем возрасте из-за нездорового образа жизни. И его можно избежать. К сожалению, рост этого заболевания в Грузии налицо.
Но самая главная проблема, говорит Лейла Стуруа, в том, что люди ничего не знают об этом заболевании, о факторах риска и его профилактике. Люди любят погулять, что рано или поздно приводит к диабету, а потом они же жалуются, что государство не выделяет им необходимую помощь. Хотя, утверждает Лейла, большую часть нужд больных диабетом государство удовлетворяет – ежегодное обследование, лечение по страховке и бесплатный инсулин. Но даже в Министерстве здравоохранения не отрицают, что все это лишь капля в море.
Это минимальное обязательство, которое исполняет государство. Я согласен с мнением, что было бы неплохо, если бы больше людей, включенных в государственную программу, получали соответствующую помощь. Например, в отношении детей глюкометрами обеспечены немногие. Было бы хорошо, если бы было больше возможностей. Но ни одна программа не идеальна.
Говорит заместитель директора агентства социального обслуживания Министерства здравоохранения Грузии Хеладзе Каха. На приобретение медикаментов для больных с сахарным диабетом из государственного бюджета за 2013 год было выделено 4 миллиона лари. Но несмотря на рост количества больных, в следующем году бюджет сохранится на прежнем уровне. Но в Министерстве здравоохранения Грузии заверили, что распределяться он будет более рационально. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Читаем прессу.
Эту рубрику подготовила наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
Депутаты парламента первого созыва обратились с открытым письмом к спикеру нынешнего парламента с предложением реформировать Конституцию. В связи с этим «Нужная газета» обратилась к спикеру парламента Валерию Бганба с просьбой прокомментировать данное обращение. В интервью изданию он сообщил, что в парламенте идет работа над законопроектами, которые предполагают внесение изменений в Конституцию. Один из них – законопроект об управлениях в административно-территориальных единицах. Сегодня глава администрации должен будет избран депутатом собрания, а потом президент назначает его главой администрации. При этом часть избирателей теряет свои конституционные права. У них нет своего представителя в органе самоуправления. Еще один вопрос. У нас в селах нет практически органов самоуправления. У нас глава администрации фактически является одновременно и председателем собрания. Идет смыкание исполнительной и законодательной ветвей власти. Мы это будем кардинально менять, чтобы было четкое разделение исполнительной и законодательной ветви. Приводит слова Валерия Бганба «Нужная газета». В вопросе избрания или назначения главы администрации депутаты пока к единому мнению не пришли. Этот вопрос будет прорабатывать рабочая группа. Но больше склоняемся к тому, чтобы была четкая вертикаль исполнительной власти при серьезном расширении прав органов местного самоуправления. Сегодня любой район или городское собрание обладает правами, но у них нет никаких обязанностей. Они ни перед кем, ни за что не отвечают. Мы хотим повысить ответственность местных органов управления, отметил спикер. Второй закон, который рассматривается в парламенте, это закон о выборах. Депутаты планируют изменить систему выборов с мажоритарной на смешанную. Это, по словам Ганба, даст стимул для развития партийной системы, усиления политической системы и политического самосознания общества. Если мы сможем решить вопрос о смешанной системе выборов, это будет серьезный шаг к усилению политического сознания общества. Я раздал всем коллегам обращение депутатов первого созыва, и мы, конечно, откликнемся на предложение создать группу, если они готовы предложить нам реальных людей, которые будут работать с нами, и мы готовы сотрудничать, заключил Валерий Бганба. Тему реформирования Конституции продолжает Надежда Венедиктова. Тюгемская правда публикует ее статью «За здоровый баланс сил». Чрезмерные полномочия президента блокируют полноценное развитие других ветвей власти. В результате нет взаимной ответственности и взаимного контроля, которые и обеспечивают здоровый баланс сил в государстве. Если мы не реформируем Конституцию сейчас, мы не только потеряем время для дальнейшего развития, но и рискуем довести ситуацию до общественного взрыва. Непонимание между действующим президентом, принимающим волевые решения, не просчитав народные настроения, и значительной частью общества все возрастает. Власть регулярно наступает на одни и те же грабли, ничему не учась. Кто может предсказать, чем это кончится, интересуется Надежда Венедиктова. В идеале, по ее словам, каждое важное для всей страны решение должно проходить через горнило нескольких инстанций, в их числе реально самостоятельный парламент и кабинет министров. Надежда Венедиктова уверена, что необходимый баланс ветвей власти и обеспечит нужное принятие решений. Анаит Гугурян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
Читаем прессу.
И еще одна наша постоянная рубрика «Голоса». У микрофона моя коллега в Цхинвале Зарина Сынакоева.
Голоса.
Каким странам Южной Осетии стоит обратиться с просьбой о признании в первую очередь?
В первую очередь, я думаю, Соединенным Штатам Америки. Ну, наверное. Потому что... Ну, вы сами понимаете, что Соединенные Штаты Америки контролируют, да, все европейские государства, так, неофициально, скажем так. Они европейские государства как бы считаются с Америкой, да. Россия уже как бы дала отпор, да, такой своеобразный. Кому? Америке, когда признала Южную Осетию.
Как вы считаете, вот к каким странам Южная Осетия должна обратиться в первую очередь за признанием?
Если бы сама республика была самодостаточной, то не так уж важно, я думаю, признание других стран. Как бы если даже взять отдельную личность, если она самодостаточна, то вам же не нужны будут мнения других людей, воспринимаются личность или нет. Вы сами по себе уже личностью будете. То же самое и наша республика. Если она будет самодостаточна, независима, то не так уже важны будут какие-то страны нам.
Ко всем нужно обращаться. Некоторые страны осознали, признали, нужно и с другими работать. Показать им, что мы такие же люди, как они. Нужно обращаться пока к тем странам, которые ближе. Далеко ехать – это дорого. Вот, например, я читал в газете, что в Италии нашему герою Мамсуру будут памятник ставить. Надо туда поехать на открытие и рассказать им об Осетии. Думаю, все нас поддержат. Все таких людей ищут.
Как вы считаете, к каким странам Южная Осетия должна в первую очередь обратиться с просьбой о признании?
К европейским странам, наверное. Франция, Германия.
Вы считаете, они важнее всего?
Конечно, решают много. Они как бы лидеры. Если они признают, то остальные за ними все будут. Китай имеет огромный вес в всем мире.
Ну, я думаю, что
нам надо обратиться к Китаю. Потому что это самая такая страна на сегодняшний день прогрессивная, которая мыслит не консервативно, размышляет о том, что любая страна имеет право на свою независимость. Я знаю, что такие позиции у них есть. Кроме того, в Китае сегодня самая развитая страна на Востоке, и она по числу пятая часть населения, если она нас признает, то другого пути признать нас у других стран не будет. Вот в этом плане я считаю, что Китай – это перспектива.
Зарина Санакоева, специально для Хакавказа, Цхинвал.
Голоса.
А теперь мы переходим к международным событиям. Рубрика «Панорама».
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Американские законодатели скептично отнеслись к призывам госсекретаря Джона Керри повременить с введением новых экономических санкций против Ирана. В среду госсекретарь выступил перед членами Сенатского комитета по делам банковской системы. Заседание проходило за закрытыми дверями. Но нашему корреспонденту в Вашингтоне Юрию Жигалкину удалось кое-что узнать.
Джон Керри, который не столь давно, будучи членом Сената, несколько раз голосовал за введение новых санкций против Ирана, став главой внешнеполитического ведомства, изменил свою точку зрения. В среду он пожурил своих бывших коллег за то, что те своими действиями могут расшатать международную коалицию, вступившую в переговоры с Ираном. «Мы ввели эти санкции для того, чтобы добиться наилучшей позиции во время переговоров. Сейчас мы ведем эти переговоры», — заявил Джон Керри, выступая перед встречей с законодателями. По его словам, ужесточение Конгрессом режима санкций подорвет веру в продуктивность переговоров и может привести к их срыву. Проблема, впрочем, заключается в том, что госсекретарь обращался к аудитории, у которой, по большому счету, нет веры, как в искренность намерений Ирана, так и в то, что у Белого дома достанет решимости добиться от Тегерана реальных уступок. Подробности происшедшего на переговорах в Женеве держатся в секрете. Но в американской прессе появились предположения о том, что Вашингтон в прошедшие выходные был готов пойти на заключение предварительного соглашения с Тегераном и приостановку действий некоторых санкций лишь в обмен на неопределенные обещания со стороны иранцев. Сделка не состоялась якобы лишь благодаря принципиальности французов. Факт, который консервативная газета Wall Street Journal отпраздновала редакционной статьей под невероятным для этой газеты заголовком «Да здравствует Франция». В среду глава Комитета Палаты представителей по международным делам республиканец Эд Ройс так сформулировал позицию скептиков. «Иранский режим не приостановил свою ядерную программу. Почему мы в такой ситуации должны приостановить осуществление санкций, как этого требует администрация?» Тем не менее, идея продолжения переговоров остается соблазнительной для части законодателей. В среду, например, никто из демократов, участвовавших во встрече с Джоном Керри, не высказался публично в пользу одобрения новых санкций против Ирана. Но глава Сенатского комитета по международным делам, демократ Роберт Менендес, настаивает на необходимости ужесточения режима санкций. Палата представителей уже приняла законопроект, согласно которому торговому и финансовому бойкоту будет подвергнута иранская строительная и горнодобывающая промышленность. В нем также предусмотрены меры, которые позволят практически полностью прервать экспорт иранской нефти к 2015 году. Есть вероятность того, что подобные меры будут в ближайшее время одобрены Сенатом. Вот как объясняет в интервью «Радио Свобода» позицию критиков Ирана американский военный эксперт Бейкер Спринг из Вашингтонского фонда наследия. «Мы не заинтересованы в переговорах, целью которых является бесконечное движение к прогрессу. Нам важен конечный результат. То есть нам важно понять, могут ли данные переговоры завершиться достижением соглашения, которое позволит нам создать условия, препятствующие появлению ядерного оружия в руках Тегерана. Нынешние переговоры выглядят переговорами ради переговоров. Переговорами ради прогресса. На мой взгляд, если станет ясно, что данные переговоры не приближают нас заметно к достижению реального результата, нам стоит взять паузу и подумать о вариантах переговоров или других действий, которые помогут нам достичь желаемого результата», говорит Бейкер Спринг из Вашингтонского фонда наследия. Как заявил в интервью телеканалу Fox, бывший американский представитель в ООН Джон Болтон Реальной целью Ирана на этих переговорах является легитимация своей программы обогащения урана, с помощью которого он сможет получить оружейный уран. «Уступки Ирана совершенно незначительны», — говорит Джон Болтон. «Взять хотя бы его предложение о замораживании работ по 20-процентному обогащению урана, в то время как он оставляет за собой право обогащать уран до 3-5-процентного уровня». Белый дом говорит, что это большая победа, но это самообман. Ведь главным вопросом для Тегерана является узаконивание иранского права на обогащение урана. Именно это представляет главную опасность. И такое ощущение, что администрация готова уступить по этому пункту, говорит Джон Болтон. Это предположение косвенно подтвердил посол Франции в Израиле, который, согласно израильской газете «Хаарец», во время пресс-конференции в среду объявил о том, что переговоры в Женеве закончились ничем именно из-за несогласия по проблеме обогащения урана на иранской территории. Как сказал посол, Париж признает право Ирана на использование атомной энергии, но он будет настаивать на отказе Тегерана от обогащения урана на своей территории. Интересно, что одним из самых влиятельных оппонентов поспешного соглашения с Ираном в Соединенных Штатах стал премьер-министр Израиля Нетаньяху, который воспользовался своими личными обширными связями в США и в Конгрессе с тем, чтобы предупредить американский истеблишмент о том, что Иран близок к заключению, по его словам, сделки века. Как сетует газета USA Today, настаивающая на том, что переговоры предпочтительны, израильский премьер-министр обладает в США большим влиянием, чем должен иметь любой иностранный лидер.
Рассказывал Юрий Жигалкин.
Рубрика «Панорама».
Сегодня наследнику британского престола принцу Чарльзу исполняется 65 лет. Принц установил своеобразный рекорд. Он дольше всех наследных принцев британской истории находится в ожидании трона. Из Лондона Наталья Голицына.
Одна из британских телевизионных программ, приуроченная к юбилею принца Чарльза, называлась «Жизнь в ожидании». Американский журнал «Тайм» вышел с портретом принца на обложке и с надписью «Забытый принц». Однако было бы неверным считать, что принц спит и видит себя на престоле. Газета Daily Telegraph цитирует слова одного из его помощников, заявившего, что принц Уэльский вовсе не стремится стать королем и что для него роль монарха равносильна тюремному заключению. Комментируя затянувшееся пребывание Чарльза в роли наследного принца, один из лондонских таблоидов подсчитал, что тот станет королем в 78 лет. Расчеты были построены на том, что нынешняя королева Елизавета II, которой сейчас 87 лет, должна повторить возрастной рекорд своей матери, скончавшейся на 102 году жизни. Все это породило в Британии разговоры о необходимости передать престол после Елизаветы II не Чарльзу, а его старшему сыну принцу Уильяму. Однако Букингемский дворец отмел такую возможность, заявив, что закон о престолонаследии не будет нарушен и традиционная преемственность наследования трона будет соблюдена. Королева дала ясно понять, что хорошо помнит грандиозный скандал в доме Виндзоров, когда ее венценосный дядюшка, король Эдуард VIII, отрекся от престола в 1938 году из-за женитьбы на разведенной американке Уоллис Симпсон. В Англии много пишут и говорят о холодности между Елизаветой II и ее старшим сыном. Одни комментаторы винят в этом королеву, другие считают, что все дело в характере Чарльза, который застенчив от природы и у которого всегда были трудности с общением даже в собственной семье. Все попытки родителей сделать из наследника престола общительного и харизматического государственного деятеля разбивались о его характер. Чарльз не смог вписаться ни в студенческую среду в Кембридже, ни в военную, несмотря на то, что прослужил на флоте 6 лет. Выйдя в отставку, он занялся живописью и музыкой. Чарльз пишет неплохие акварели и неплохо играет на виолончели. У него есть два хобби – архитектура и выращивание органических продуктов питания. Грандиозный скандал, вызванный его разводом с принцессой Дианой и последовавший за этим гибелью принцессы, со временем забылся, и теперь народная молва видит в наследнике престола чудаковатого английского джентльмена, охранителя британских традиций, и снисходительно относится ко всем его проблемам. Королевский биограф Роберт Лейси считает, что психологические проблемы принца коренятся в его детстве.
Подходя психологически к личности принца, можно объяснить особенности его характера. Современная психология определила бы его состояние как бедственное. Кажется парадоксальным, что о человеке, который был воспитан в привилегированной среде, можно сказать, что у него было травмированное детство. Несмотря на весь жизненный комфорт и почести, Чарльз в детстве практически не общался с родителями. Королева и ее супруг, принц Филипп, были озабочены выполнением официальных обязанностей, разъезжая по всему миру. Хорошо иллюстрирует одинокое детство принца документальный фильм, который время от времени показывают по телевидению. Там есть эпизод, когда королева после почти годичного отсутствия возвращается в Англию. После коронации она посещала британские заморские территории. На вокзале Виктория ее встречают королева-мать и юный принц Чарльз. Из этого фильма видно, что когда они подошли поприветствовать королеву, Чарльз просто не узнал мать. Он не понимал, кто эта женщина. Бабушка, с которой он прибыл на вокзал, значила для него намного больше, чем мать. И когда принц подрос, бабка и родственник его отца, лорд Маунтбаттен, оказали на него большее влияние, чем родители. Его мать, Елизавета II, женщина с очень развитым чувством долга. Свою жизнь она посвятила государственным обязанностям. Нельзя сказать, что у нее были теплые отношения с детьми. У нее интровертный характер, ее не назовешь сердечной женщиной. У отца принца тоже были проблемы с общением с сыном. По своей ментальности принц Филипп – типичный морской офицер. Ему не свойственны сентиментальность и какие-либо проявления эмоциональной привязанности. Чарльз был предоставлен сам себе и нуждался в семейном тепле. Тем не менее, я абсолютно убежден, что принц Чарльз может стать замечательным королем. Накануне его юбилея в Британии состоялось несколько опросов общественного мнения, которые показали, что принц пользуется высоким престижем в своей стране.
Говорил королевский биограф Роберт Лейси. Onward the sailors cry, carry the lad that's born to be king over the sea to sky.
Материал Натальи Голицыной.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
И заключение выпуска о культуре. Российский режиссер Алексей Герман посмертно награжден за вклад в киноискусство организаторами Международного кинофестиваля, проходящего эти дни в Риме. А его последнюю картину «Трудно быть богом» зрители встретили бурными аплодисментами. В Риме на фестивале находится мой коллега-обозреватель Дмитрий Волочко. С ним беседовал о фильме Андрей Шарый.
Фильм был задуман в 1968 году, и сценарий тогда писался вместе с братьями Стругацкими, но Госкино его закрыло после вторжения в Чехословакию, потому что возникли какие-то неконтролируемые ассоциации, как тогда говорили. Алексей Герман вернулся к нему уже в 1998 году, и съемки тогда в 2000-м начались в Чехии. И, конечно, за все эти годы вокруг фильма сложилась такая легенда. Кто-то видел отрывки, кто-то видел неозвученную версию. Вот Петр Вайль смотрел и с огромным воодушевлением отзывался о незаконченной работе Германа. Более того, ведь год назад вышел фильм под тем же названием «Трудно быть богом». Его снял швейцарский режиссер Антуан Катан, или Антон Катин, как он называет себя в России. Это документальная лента о съемках фильма Германа. И вот мы с Антуаном тогда говорили о том, почему фильм не завершен. И несколько причин прозвучало. Ну, во-первых, авторский перфекционизм. А во-вторых, это психологическая травма, которую Герман получил, когда публика очень холодно приняла фильм «Хрусталев. Машина» в Каннах в 1998 году. И все эти годы ходили слухи, что фильм готов, его покажут в Берлине, покажут в Венеции, но всякий раз откладывалось. При этом ведь съемки довольно давно закончились, и фильм был смонтирован несколько лет назад, оставался только звук, и вот сейчас, уже только после смерти Алексея Германа, работу завершили его вдова Светлана Кармалита и Алексей Герман-младший.
Поделитесь впечатлениями, достойная работа.
Прежде всего, надо сказать, почему Рим? Это инициатива Марка Мюллера, который много лет возглавлял фестиваль Венеции, а теперь возглавил Римский фестиваль. Фестиваль с большими проблемами, и Мюллер хочет сделать его необычным, показывая кино как для масс, так и для знатоков. То есть тут очень сложное такое сочетание коммерческой продукции и артхауса. Мюллер дружил с Германом, он прекрасно подготовил эту премьеру и перед показом прочитал эссе одного из первых зрителей картины Умберто Эко. Оно, кстати, уже переведено на русский и опубликовано в «Новой газете». Эко говорит, что не только Богом быть трудно, но и трудно быть зрителем, потому что это очень сложная работа смотреть такой фильм. Ну вот можно уже произнести слово «шедевр». Это действительно выдающийся фильм, но ни на что не похожий, потому что, ну, как вы помните, действие происходит в условном Средневековье, на другой планете, куда прибывает земли Румата, актер Леонид Ермольник, и у него на голове камера, которая все происходящее снимает. И действительно, многие сцены сняты как бы глазами героя. Все необычайно близко. И весь кадр заполнен таким мельтешением. Это как гравюра со множеством мелких деталей. Все движется, все шумит. Отовсюду появляются какие-то новые фигуры, новые голоса. Ну, конечно, такой фильм можно смотреть только на очень большом экране.
Своим мнением о фильме Алексея Германа «Трудно быть Богом» поделился обозреватель радио «Свобода» Дмитрий Волчек. А мы заканчиваем нашу сегодняшнюю информационно-аналитическую программу. Всего доброго, до завтра в это же время.